кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем программу с анализа доклада Центрального банка. В общем и целом, ЦБ подает сигнал рынку. Время дешевых денег несколько затянулось. Об этом и не только. Подробно будем говорить с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмилем Мартиросяном. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, в центре внимания доклад российского банковского регулятора. В нем, в частности, указывается, что повышение ключевой ставки отстает по темпам от скорости нормализации ситуации в экономике. И все краткосрочные позитивные события в экономике будут лишь форсировать переход к постоянному уровню ставки в 6% годовых. Получается, эпоха сверхдешевых денег в России заканчивается, и ЦБ заблаговременно предупреждает, что называется, джентльменски, и всех об этом уведомляет.
Скорее, это такая тактическая ситуативная мера. И то, что растет сегодня ключевая ставка, конечно, влияет на рост ставки по депозитам, да, коммерческих банков. И рост ставки по депозитам коммерческих банков связан, на мой взгляд, с тремя основными причинами. Первая причина – это восполнить запасы, восполнить фонды с денежными средствами, поскольку очень много вот за этот даже период пандемии банки выдавали в виде кредита. И источника привлечения, по сути, у банков, коммерческих банков сегодня, ну, по сути, вот один стабильный и надежный – это привлечение в виде банковских депозитов физических и юридических лиц. Второе – многие физические лица просто изымают свои депозиты и покупают валюту, которую складывают дома. И банки предлагают таким образом повышенную процентную ставку для того, чтобы конкурировать с идеей покупки валюты. И третье, на мой взгляд, это то, что повышается ставка, ключевая ставка ЦБ, повышаются ставки по депозитам. Таким образом, создается механизм для привлечения денежных средств граждан, физических лиц на депозиты, для того, чтобы банкам было проще уже предлагать вкладчикам свои инструменты по инвестированию. Я говорю о ценных бумагах, я говорю об акциях и долговых бумагах, облигациях. Очень трудно привлечь клиентов на рынке к таким инструментам, да, продать им акции или облигации, если они не являются вкладчиками. Поэтому в данном случае банки работают по следующему принципу. Первый этап – это привлечь вклад. Второй этап – это начать работать с вкладчиком по так называемому выгону денег, то есть задача выгнать деньги с депозита в инвестиционные инструменты. На мой взгляд, повышение ставок призвано прежде всего привлечь вкладчиков для того, чтобы комфортнее банкам и удобнее было работать по предложению альтернативных инструментов.
Понятно. Эмиль Георгиевич, относительно перспектив, которые рисует ЦБ в экономике и в денежно-кредитной политике, тезисно. Денежно-кредитные условия остаются мягкими, риски на среднесрочном горизонте смещены в сторону проинфляционных. Нас к чему готовят ЦБ на 11 июня, когда будет решение по ставке?
Здесь я бы был более осторожен, потому что драматичного увеличения ставки, конечно, не будет. Как эксперт в этой области ожидаю ставку на уровне 5,5%.
Хорошо, идем далее. Теперь нефть. Средняя цена на нефть Urals, эталонная российская марка, в апреле этого года выросла почти в 3,5 раза в годовом выражении до отметки 62,5, подсчитали в Минфине. Кстати говоря, за аналогичный период, речь идет о январь-апрель этого года, в прошлом году нефть была всего-то $41 за баррель. Мы помним уход в отрицательную область значений. Но понятно, что для бюджета и Минфина высокие цены на нефть – это, конечно же, хорошо, это благо, но для потребителей все это не очень.
Ну да, здесь я бы сказал три тезиса основных. Первый тезис, что нефть отскакивает, и нефть всегда отскакивает. В долгосрочной перспективе нефть в долгосрочном тренде растет, так же, как и золото, поэтому даже если нефть была на отрицательных полях, то сегодня она демонстрирует рост. Это первый тезис, отскок. Второй тезис – это связано прежде всего с тем, что Россия по поставкам бренда Urals со странами ближнего и дальнего зарубежья имела сокращение спроса ввиду того, что, ну, во-первых, мы вошли в пандемийную ситуацию, форс-мажор, но, несмотря на это, на сегодняшний день уже с ноября 2020 года по большей части, процентов на 70-80% инфраструктурных проектов в этих странах размораживается. Поэтому растет потребление нефти и внутренне, и инфраструктурно. Поэтому потребность в нефтепродуктах не только в Urals, но и вообще в целом в нефтепродуктах сегодня в мире растет. Растет с тем, что размораживаются инвестиционные, прежде всего, инфраструктурные проекты. Поэтому, на мой взгляд, это не предел. То есть в пределах еще 3 месяца вперед можно ожидать продолжения роста нефти до такого медианного летнего периода, когда наступает там середина июля, август и начало сентября, ну, историческая и статистическая спячка мировой экономики.
Но раз нефть будет расти, как вы указываете, стоит ли покупать условно российские акции нефтегазового сектора?
Безусловно, потому что их нужно покупать не потому, что растет спрос на нефть, а нужно сегодня посмотреть на нефтегазовые компании России. На сегодняшний день, по большому счету, это не нефтегазовые компании, это инвестиционные холдинги. И сегодня это компании, которые инвестируют очень большие средства не только в, ну, скажем так, в линейную добычу, транспортировку и реализацию нефти, но и в технологические проекты. Вот посмотрите сегодня на котировки компаний. Котировка компаний той же «Лукойл» или «Роснефть» или «Татнефть» разбивается на две части. Котировка чисто сырьевой части компании и котировка инвестиционной компании. Я бы говорил бы об инвестициях в части инвестиционной компании, потому что сегодня та же самая компания «Лукойл» или крупные нефтегазовые компании «Газпром» являются крупными инфраструктурными, технологическими инвесторами.
А потому они наверняка недооценены.
Конечно, абсолютно. Но недооценены они не потому, что они не имеют потенциала, а потому что они не являются вот именно теми самыми внутренними разработчиками этих технологий, этого хай-тека, да, или этих проектов. Но они являются инвесторами. На сегодняшний день, если вы посмотрите на вообще мировые нефтегазовые компании, такие как ExxonMobil, Chevron и там многие другие, до 60% капитализации этих компаний приходится на инвестиционную составляющую, на их портфель инвестиций в другие проекты.
Эмиль Георгиевич, еще одна история, по которой нужна ваша экспертиза. Еврокомиссия предложила принять план, который ограничит возможности покупки компаний и участия в крупных тендерах иностранным компаниям. Прописаны в том числе и отдельно китайские компании, которые активно действуют на рынке, штрафы предусмотрены и так далее. Не поздновато ли они схватились? И вообще, есть ли вероятность того, что все это, ну, что называется, слону дробина?
Вы знаете, это, я бы не сказал, поздно или рано, это все продолжение одной политики. Политика называется Basel 4 и Basel 5. Это финансовые стандарты, которые вводит Евросоюз по легализации доходов и подтверждению источников средств. Поэтому под этот стандарт подводится очень много подпроектов и вообще технологии работы.
И некие запретные совершенно вещи, да, запрещающие?
Совершенно верно, да. И на сегодняшний день для, например, среднестатистического, там, допустим, немецкого инфраструктурного проекта строительства, там, допустим, магистрали или там сооружений, очень важно даже не объем привлечения, а источник этих средств. И на этом построена вся политика. Поэтому вводятся вот эти ограничения. С одной стороны, они касаются подтверждения источника средств. Эти компании должны абсолютно четко понимать, что все комплайнсы будут пройдены. И второе – это борьба с офшоризацией и уходом от уплаты налогов, в данном случае по стандартам Евросоюза. Поэтому под это попадает очень много компаний, которые являлись исторически поставщиками европейских компаний не из Европы, из стран за пределами Европы, в том числе там, из Соединенных Штатов, из Азии, из России. И этот механизм, как я уже сказал, стандарт Basel 4, Basel 5, он просто вводит в некоторых случаях ограничениях, в некоторых случаях просто невозможности операции с конкретными поставщиками, которые долгое время являлись поставщиками, но в соответствии с этими стандартами больше не могут ими быть, потому что они не могут подтвердить источник происхождения средств. То есть, допустим, есть поставщик, который поставляет продукцию, и покупателя интересует, на какие средства эта продукция была произведена. И если поставщик не может это обосновать, не может обосновать природу этого капитала, то, соответственно, поставщик делистуется из этого пула.
И буквально коротко, Эмиль Георгиевич, получится ли Европе сдержать китайский инвестиционный порыв в Европе?
Я думаю, нет, потому что китайский инвестиционный спрос и китайские инвестиции, они являются уже европейскими. Это не являются китайскими. Китайские фонды, китайские компании, китайские физические лица основывают сегодня в Европе неимоверное количество организаций, в том числе европейские фонды, европейские компании, прямых или косвенных инвестиций. И я скажу так, это невозможно сдержать, потому что китайцы сегодня имеют европейское лицо, имеют европейские юридические регистрации, и в чистом виде китайские инвестиции, как оригинальные инвестиции Китая, там Европа, их уже нет. Есть Китай-Китай, Китай в виде Европы, и дальше идут инвестиции внутри Европы. Поэтому это, я бы даже сказал, бесполезная, ненужная мера сдерживания, которая де-факто ни к чему привести не может.
Понятно, спасибо. Эмиль Георгиевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС, Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.